Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем беседы с проректором Николо-Угрешской семинарии, священником Валерием Духаниным. Здравствуйте, отец Валерий. О чем мы будем говорить сегодня?
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сегодня хотелось бы поднять одну очень важную тему, которая не теряет своей актуальности на протяжении очень многих времен. Это тема ложных чудес. Ничто так не привлекает людей и людей, которые идут к вере, как чудеса. Мы можем на прилавках магазинов видеть много книг, которые посвящены теме чудес. И с одной-то стороны, религия, она вообще немыслима без чуда как такового.
Конечно, они нас ведь укрепляют, да, отец Валерий?
Да.
Вот те же чудеса нашего Спасителя, о которых мы читаем, да? Те чудеса, допустим, исцелений, которые в течение нашей жизни бывают с нашими родными по молитвам, они тоже укрепляют нас в вере.
И мы с вами говорили про некоторые чудеса, уже были у нас посвящены этому передаче, потому что вера в Бога, она соединяет человека с Творцом мира, с Небесным Отцом, который помогает нам в различных жизненных ситуациях. Иногда Господь настолько являет свою помощь, что происходит действительно какое-то чудо, вот что должен был умереть какой-то человек, но по молитве через церковные таинства ему дается выздороветь. То есть христианство, истинная религия, она не обходится без чуда. Чудо – это непременная составляющая религиозной жизни. Но в то же время есть и понятие ложных чудес. В этом вообще, наверное, такой вот трагизм нашей, может быть, духовной жизни. Есть Господь Бог, но ведь есть и дьявол, да? То есть есть путь к Богу, а есть путь отпадения от Бога. И чудеса совершает не только Господь. И мы знаем, что придет Антихрист, который будет совершать свои чудеса. Поэтому для христианина очень важно все-таки разобраться. На чем хотелось бы остановить прежде всего внимание? Православие никогда специально не призывало людей искать чудеса. Да, очень часто Господь помогает. И бывает, что по молитве исцеляются болезни. Но цель духовной жизни заключается не в том, чтобы без болезни пройти наш земной путь. И очень часто Господь как раз ведет человека по пути страданий, созидая его душу. А когда мы ищем каких-то чудес, то, может быть, даже мы вторгаемся в промысел Божий и мешаем Богу нас спасать. Мне вспоминается, что одно из оккультных учений, вот такое направление оккультное, рейки, оно с чего началось? Оно началось с того, что в Японии был один протестантский пастор, Микао Усуи, так его звали, который преподавал богословие в Дашистском университете. И вот однажды он на уроках был глубоко обескуражен тем, что он не может продемонстрировать перед учениками чудеса Иисуса Христа. Что вот он вроде верует во Христа, а повторить чудес именем Христовым он не может. И тогда пастор посвятил себя поиску различных таинственных сил, по большому счету оккультизму, и он пришел к обыкновенной экстрасенсорике. Вот с этого как раз и началось вот это оккультное течение рейки. С того, что пастор решил специально искать чудес.
Хотел сравнить себя с Богом. Это гордыня?
Не просто гордыня, а это такое самообольщение. Потому что он не смог оценить правильно свой духовный уровень. Кому Господь подает чудеса? Об этом хорошо писал преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, что есть три рода чудес. Первый род чудес – это чудеса, совершаемые по молитве святых людей. Ну, мы знаем, как вот приходили к преподобному Сергию, да, исцелялись, и мы знаем, как преподобный Сергий воскресил даже вот мальчика. Причем сам преподобный скрывал это чудо, и он отцу сказал, что мальчик просто озяб, твой сын озяб, а в келье отогрелся. То есть он не демонстрировал свое чудо, как это часто пытаются сделать экстрасенсы. То есть вот первый род чудес – это чудеса, совершаемые по молитве святых людей, потому что святые люди, они пребывают с Богом. Здесь не то, чтобы вот сам святой делал, а чудеса-то совершает Господь, Бог. но по молитве святых людей, потому что святые близки Богу. Второй род чудес – это чудеса, которые совершаются по молитве людей, не достигших святости. Ну, в общем-то, это то, что относится ко всем нам. Мы люди далекие от святости, если честно, посмотреть на самих себя. Но и по нашей молитве, по нашей вере, Господь может тоже подать какое-то чудо. Вот это вот второй род чудес, согласно преподобному Иоанну Кассиану Римлянину.
Как пришли, принесли четверо, да, своего друга, прорыли крышу и перед Христом опустили этого болящего друга, да, как в Евангелии сказано, и по их молитвам Господь исцелил. Да. Они же не были святыми, это просто был их друг.
Иисус же, видя веру их, говорит расслабленному: «Встань, возьми одр твой и неси домой». То есть, по вере их, вот простых людей, которые принесли расслабленного к Спасителю, Господь исцеляет. И то же самое может происходить и в жизни каждого из нас. Господь может являть чудо, подавать какие-то исцеления даже, благодаря вот той вере, которую мы явим, и молитве. Но есть и третий род чудес, говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Это чудеса, которые совершаются по дьявольскому обольщению. И эти чудеса могут совершаться даже одержимыми людьми. А одержимость – это не обязательно такие зловещие формы беснования, про которые мы все знаем, да, когда людей отчитывают. Но ведь одержимость – это что? Это значит, что человек находится во власти злого духа, а дьявол по-разному с людьми поступает. Кого-то он напрямую мучает, а кому-то дьявол может дать экстрасенсорные способности. В книге «Деяний», когда апостол Павел со спутниками во время миссионерского путешествия, они уже пришли на территорию Греции, и там у неких господ была служанка, обладавшая даром ясновидения, вот как бы мы сейчас сказали, даром пророческим. И вот эта служанка стала говорить про апостола Павла и его спутников: «Сии рабы Бога Всевышнего, которые несут нам слово спасения». И ведь, казалось бы, она же говорит правду, по ясновидению, что действительно апостол Павел и его спутники – это рабы Бога Всевышнего, которые несли слово спасения. Но апостол Павел, тут же обратившись к ней, говорит: «Замолчи и выйди из нее». И слово апостола изгнало духа, сидевшего в этой служанке и прорицавшего через нее.
И Антоний Великий, ведь он же сам говорил, что к нему прибегают бесы, и рассказывает, что сейчас вот к нему идут некие братья. Бесы ему об этом сказали. И он просто предупреждал о том, что ясновидение может быть и через бесов. Ведь это древние сущности, которым многое открыто. Они же бессмертные сущности. Так что может быть от Бога, а может быть и от дьявола, как вы сказали, не приведи Бог.
Да, и вот мы упомянули эту служанку. Как только из нее был изгнан бес, она потеряла дар ясновидения. А ее хозяева, господа, они потеряли доход через это. И поэтому подвергли апостола Павла преследованиям, он был изгнан из того города. То есть мы видим, что вот это как раз тот третий род чудес, о котором пишет преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, что чудеса могут совершаться по ухищрению дьявольскому и через вот такую вот одержимость, к сожалению. И самое страшное – это те ложные чудеса и то обольщение, который напрямую вторгается в христианскую жизнь. Когда совершаются чудеса под видом обращения к святым, когда в нашей вот среде появляются люди, и они претендуют на особую близость к Христу. Я вот встречал таких людей, которые в обольщении своем говорили, что им являются святые и что-то открывают. И даже демонстрируют такие люди какие-то необычные способности. Людям неискушенным может показаться, что действительно там действует Божья благодать.
Но есть же ведь такие лжестарцы, которые окружают себя иконами, мощами. Но на самом деле выясняется, что они занимаются делами тьмы. И по-настоящему даже среди них есть блудники. Но кто-то из тех, кто к ним приходит, об этом знает, но считают, что это какой-то признак блаженства, что ли, юродства, что им все можно, допустим, они инвалиды. Я, например, тоже, отец Валерий, встречала таковых. Но вот в результате оказывалось, что их ясновидение, оно было тоже от бесов.
К сожалению, люди тянутся к таким лжестарцам в надежде получить какое-то пророчество, чтобы тебе, так сказать, вот выложили все про твою жизненную ситуацию, все вот раскрыли. И зачастую вот такие псевдостарцы действительно страдают самыми откровенными греховными страстями. И я тоже с такими людьми встречался. Главный признак таких людей – это, конечно, во-первых, гордыня, мнение о себе. И поэтому их слово подается как не просто непререкаемое, а создается некий имидж окружением даже этих людей, при котором, в принципе, не предполагается возражение, и на этого лжестарца смотрит как уже на живого святого с нимбом, поэтому возражать ему нельзя. Но, как писал святитель Игнатий Брянчанинов, что зачастую такие люди, они действительно страдают откровенными, ну, даже плотскими страстями.
И, кстати, это тоже связано именно с деньгами, с мздой. То есть берут их окружение, которые ухаживают за ними, но выясняется, что на самом деле этот источник, он совершенно другой, и идет на совершенно другие нужды. Вот, к сожалению, так.
Если это еще используется и для откровенного обогащения, то тут уже все говорит само за себя. Чем же отличается подлинное чудо от ложного чуда? Во-первых, святые никогда не совершали чудес как будто сами собой. Собственно, не святой человек совершал чудо, а чудо совершал Господь Бог, к которому святой обращался. А когда мы соприкасаемся с какими-нибудь экстрасенсами или лжестарцами, то зачастую они выпячивают самих себя и говорят: «Вот я тебя исцелю, я обладаю силой, это мои способности, вот меня Бог наделил, мне даровал способности». То есть тут часто присутствует свое «я». И если святые люди, когда к ним приходили, обращались за помощью, то они их, этих людей, возводили к Богу, то лжестарцы и оккультисты приковывают людей к самим себе, к своей поврежденной личности. Зачастую получается, что люди больше привязаны к лжестарцам и оккультистам, нежели к Богу обращаются. Возникает своего рода такая зависимость. Во-вторых, подлинное чудо, оно исключает демонстративность. Ну, что я имею в виду под демонстративностью? Многие знают такую передачу, как «Битва экстрасенсов». Приглашаются люди, обладающие какими-то оккультными способностями, и вот они наглядно пытаются демонстрировать. Но хочу сразу сказать, что тот, кто смотрит такие передачи, он невольно оказывается включен в оккультное действие, потому что там проходят непосредственные вот обряды этих людей. Те, кто смотрит вот эти вот ритуалы, они через свое зрение невольно включаются и открывают себя воздействию, демоническому воздействию. Поэтому, конечно, такие передачи смотреть нельзя, а движет ими именно демонстративность, когда пытаются именно продемонстрировать, изобразить что-то перед публикой для того, чтобы прежде всего представить себя как обладателя сверхъестественными способностями. Мне хочется привести пример, который покажет, чем отличается вот истинное чудо от ложного в плане вот этой демонстративности. И этот пример рассказывал преподобный Паисий Святогорец, к которому приезжал юноша, некогда обладавший оккультными знаниями. И вот этот юноша, он рассказал историю, что его отец отдал в 8-летнем возрасте к тибетским колдунам, чтобы они обучили его разным там экстрасенсорным способностям. И вот 8 лет он проходил, можно сказать, эту школу оккультную, и действительно многому научился. И потом, вот в 16-летнем возрасте он решил навестить своего отца. И когда находился в аэропорту, то там увидел православного священника. Вот этот юноша обратил внимание на его рясу, то есть необычное такое одеяние, подумал, что, видимо, тут тоже что-то есть такое таинственное, может быть, какая-то сила тоже необычная. Но он со своих позиций оценивал это. И юноша решил разговориться и стал показывать батюшке свои чудеса, вот которым он научился. И по одному его мгновению стакан наполнился водой. Потом он стал показывать в живой картине отдаленные галактики, какие-то там созвездия. Именно вот демонстрировал, да, то есть в его чудесах проходила именно вот такая вот демонстративность, что вот я обладаю способностями, и вот я их показываю перед другими, чтобы остальные завороженно смотрели. И потом юноша говорит: «А почему ты не покажешь мне какое-то чудо?» Батюшке говорит. И на это ему православный священник отвечает: «Мой Бог, Бог смиренный, А потом батюшка достает нательный крестик, протягивает этому юноше, говорит: «Вот возьми». Тот взял в руки крестик, и батюшка говорит: «Вот попробуй еще какое-нибудь чудо сделать». И тут вдруг юноша смотрит, что у него не получается уже, когда он крестик держит в руках. И он увидел, что духи, которые до этого ему служили, они почему-то стоят в стороне и не могут приблизиться. И из этого он понял, что на самом деле вот эти демонические силы, вроде бы они демонстрируют, да, чудеса, но на самом деле не обладают никакой силой, раз они боятся вот этот вот маленький нательный крестик. После этого он полностью разорвал с оккультизмом, принял крещение и стал вести христианскую жизнь и отвращать других людей от оккультизма. Конечно, старец Паисий Святогорец рассказывает про те искушения, которые сопутствовали этому юноше, потому что демонические силы так просто не отпускают человека. Вот если человек особенно профессионально этим занимался, или если он проходил какое-то посвящение, то всегда он испытывает потом ряд искушений. Зато такой человек, он уже на своем личном опыте, ну, очевидно так вот чувствует, он знает наглядно, что за экстрасенсорными способностями стоит демоническая сила, а дьявол, подлинного счастья он дать не может, дьявол. И подлинное счастье возможно только с Богом. И с Богом подлинная сила. И вот очень жаль, что у нас после, конечно, вот этого советского строя, да, когда утрачены были традиции православные, многие люди тоже кинулись изучать разные оккультные практики, а иногда даже люди не думают, что это какой-то оккультизм, а думают, что просто у них появятся какие-то новые способности. Вот одна знакомая рассказывала, как пошла в одну из таких вот школ и научилась раздвигать облака. Вот, знаете, если почитать древние такие церковные постановления, там есть прещение церковное и епитимии против разных видов и родов колдунов, там, магов, чародеев, и в том числе облакогонителей. Вот такие встречаются облакогонители, и можно подумать, что это, ну, что-то такое сказочное. А на самом деле нет, и вот как она рассказывает, что вот овладеваешь этой практикой, и в пасмурную погоду действительно так вот выходишь на улицу, пассы поделаешь, ну и немножко там над тобой такое окошко, оно раздвигается как бы. Вот, а потом она приезжает в деревню к своей маме, там тоже началась пасмурная погода, и говорит: «Мам, пойдем облака пораздвигаем на огороде». Ну, мама ей по-простому отвечает: «Что мне делать, больше нечего, не буду я ничем этим заниматься». Но она пошла, все-таки употребила свои пассы, а после этого у нее очень сильно заболели ее дети, самые маленькие дети, какой-то страшной болезнью. И она почувствовала, что эта болезнь связана с ее практикой, что это является наказанием Божьим за то, чем она пыталась заниматься. И она полностью порвала с этими оккультными способностями, рассталась с ними, больше не возвращалась, ну и дети тоже выздоровели. То есть зачастую эти способности, они влекут за собой беды, болезни, как в жизни самого человека, так и в жизни самых близких ему, в том числе даже вот детей.
Отец Валерий и дорогие радиослушатели, наверное, мне тоже есть что рассказать. Хотя я об этом уже говорила, как-то в начале 90-х годов вышла статья в газете «Православная Москва» с моим рассказом. У меня взяли интервью. Я человек грешный, я человек малоопытный в духовной жизни, а тогда совсем была неопытной. Были времена перестройки, и я работала тогда в издательстве, связанном с изобразительным искусством. И для меня чувство эстетики было очень важным. Однажды нам дали билеты в Центральный дом художников, ЦДХ, куда приехала группа индусских девушек с их руководительницей. Выяснилось, что это некий индусский монастырь. И я пошла, мне было так интересно. Думаю, вот что-то новое, культура индусская. Я пришла туда, увидела, какие они красивые, в белоснежных одеждах. Весь стол, за которым они сидели, был завален какими-то экзотическими цветами, распространялось благоухание. И они рассказывали о том, как важно человеку видеть красоту и иметь радостное состояние и добрые мысли. Но мы все знаем, что о добрых мыслях нам всегда говорят святые отцы, и особенно много об этом говорил Паисий Святогорец. Но в тот момент редакция, в которой я работала, вся была православная. Но я была мало православным человеком, хотя с детства была приучена к храму. А потом все-таки жизнь меня как-то от него отлучила. И вот я сижу, смотрю на них, думаю, как красиво, как это эстетски, как они хорошо и сладко говорят. Они говорят, почему вы такие мрачные, ну и у вас какие-то тусклые лица. Вам надо всегда смотреть на хорошее и из всего извлекать чудесное и хорошее. Вот вы вышли на улицу, идет дождь. Ну что ж, пусть идет дождь, зато посмотрите, какие серебряные капли и так далее. То есть, вы знаете, вот такая птица Гамаюн пела, и я увлеклась. Вот это вот то, что называется прельщение. Дальше они сказали, где их можно найти, мы все заинтересовались. Ни о каком учении речь не шла. Речь шла только о том, что человек должен быть счастливым, и он сам может для себя это сделать. Ну это красиво. И я пришла к ним послушать, что они скажут дальше. Так продолжалось какое-то время, может быть, там недели две, они все говорили о том, как надо в себе культивировать добрые помыслы. Ну, очень хорошее начало, правда, отец Валерий? Почему бы нам не культивировать в себе добрые помыслы обо всем?
Вы знаете, тут уже видно, что это работали, конечно, профессионалы. Почему? Потому что они обращались с тем, что привлекает внимание, и что является само по себе положительное. И вот человек прежде всего клюет на это вот положительное учение, а дальше уже, когда он втягивается, то есть он входит в некую общность с этими учителями, то тогда они начинают уже приоткрывать свои, так сказать, подлинные глубины и выносить оттуда уже оккультное знание, собственно говоря.
И вот с какого-то времени, может быть, так недели через 2-3, они начали приоткрывать эти глубины. Тем, кто к ним приходил, они раздали листочки и стали рассказывать о том, как был основан мир. Ну, это было такое типичное индуистское учение и о карме, и о колесе превращений, о том, что мы все после смерти становимся тем, что мы наработали вот в этой жизни. Если делали что-то плохое, то мы становились там, допустим, ну, скажем, там, насекомыми, если что-то хорошее, то там чуть ли не цветком или божеством и так далее. Но это было одно из тех учений, о которых я, в общем-то, достаточно читала. В тот момент я читала довольно много, потому что появилось очень много разной литературы, которой не было раньше, и я все это с жадностью поглощала и вслушалась с интересом, что они скажут дальше. Дальше они стали говорить, что руководителем их учения был некий бывший ювелир, который очень хорошо разбирался в драгоценных камнях, он был невероятно богатым, но в один прекрасный момент он понял, что он занимается не тем. И вот все эти деньги он пустил на монастырь. Монастырь – это девочки 3-4 лет, которых он забирал, и дальше им внушались мысли о том, что замуж выходить не надо, человечество, оно все равно вымрет, оно и ни к чему. А нам нужно сейчас готовить себя, вот как бы быть божественными такими сущностями, быть очень чистыми, быть как лотос над болотом. Вот все остальное – это болото, а мы должны быть лотосом.
То есть все остальные – это такое болото, которое непривлекательно, которое не представляет собой ничего значимого, а мы вот будем выделяться. Понятно, что шла гордыня, конечно, культивировалась. Непонятно только, что же это за монастырь, если туда набирались такие девочки. Ну, видимо, с чем было связано? С тем, чтобы работать еще, так сказать, с неутвержденными душами. Те, кто еще не состоялся в этой жизни, кто не оформился окончательно, чтобы как пластилин или глина, пока она мягкая, из нее что-то лепить, и потом она принимает формы.
И что интересно, они работали с каждым человеком, можно сказать, индивидуально, хотя перед ними были большие залы. Например, они, вероятно, сразу увидели во мне вот эту любознательность, жажду к знаниям. И стали приближать меня к себе с тем, чтобы мне рассказать то, что они не скажут другим. И таким образом они меня стали заинтересовывать. Вот вы уже перешли эту ступень, мы вам даем следующее. Вот знаете, вы должны прийти домой и, начиная просыпаться в 4 утра, и начинать медитировать. Я, правда, не совсем понимала, что такое медитировать. Они сказали, что это сосредоточение на определенных мыслях. Вот вы должны сосредоточиться, вот мы вам даем темы, на чем вы должны сосредоточиться. Мама моя была просто в ужасе. А я ей говорила: мам, ну это же так интересно, на чем-то сосредоточиться, о чем-то подумать. И в какой-то момент я стала понимать, что я с ними могу говорить без языка, мысленно. Я слышала, что говорят они. А они говорили по-английски. Английский я знала плохо. Мне уже не нужен был переводчик. Еще до того, как переводчик что-то говорил, я уже понимала, что сказал этот человек. И точно так же и руководительница их мне говорила: «О, Лена, Лена, это будет гуру». Она возгревала во мне честолюбие, властолюбие, желание возвыситься, гордыню. Вот это вот такой механизм. В то же время мое любопытство также сыграло где-то и положительную роль, потому что я не совсем доверяла, а я все это проверяла и читала еще какие-то параллельные вещи. Конечно же, я читала Святое Евангелие, потому что для меня в тот момент было важно сравнить некие учения между собой. Вот. И я читала и Святое Евангелие, и я купила «Добротолюбие». И тут с еще большим интересом стала смотреть, что же они там скажут. Но, видимо, когда я начала читать «Добротолюбие», Господь решил меня схватить за волосы и как следует встряхнуть. Я к ним ходила уже 2,5 месяца. И получилось так, что он меня встряхнул болезнью. Я случайно, на мой взгляд, вылила себе на ноги ведро кипятка. И вот этот шок привел меня в себя. Приехали врачи, вкололи мне противостолбнячную сыворотку. И я потеряла сознание. 3 раза в этот день я теряла сознание. Меня все раздуло. Оказалось, у меня непереносимость вот этой противостолбнячной сыворотки. И я чуть не умерла. И так месяц я пролежала дома. Читала только Евангелие. Никто из этой секты мне не позвонил, чтобы узнать, почему я перестала ходить. Я никого уже не интересовала. И, читая Евангелие, я думала: надо же, какая колоссальная разница. Вот я сейчас лежу, я чуть не умерла. И никому это не интересно. Они не думают о том, что будет с этим человеком. А ведь они говорили все наоборот, что вот они всех любят, они хотят всех призвать к чистоте, быть лотосом. Но вот-вот их лотос увял. Что же они не ищут его, как Господь искал вот эту заблудшую овцу? А еще важно, что у меня была такая соседка, баба Паша Параскева. Она молилась за меня, как я уже поняла потом, потому что, когда меня выносили с больными ногами на улицу, я сидела на скамеечке как раз под ее окном. Она видела это, выходила, садилась рядом и говорила: «Леночка, а можно я тут почитаю вслух? А то мне там темно». Я говорила: «Ну, конечно, баба Паша, читайте». И она читала псалтирь. И мы с ней сидели, я сидела 2 часа на улице, и она читала псалтирь. Теперь я понимаю, что как бы надо мной она читала псалтирь. То есть Господь меня не оставлял даже таким вот образом.
Дело в том, что когда она читала псалтирь, ведь вы же рядом находились, и тогда вы уже включались на самом деле в ее молитву. Если до этого вы включались вот в оккультные действия вот этих вот людей с Индией как-то связанных, да, то здесь была совсем другая уже ситуация. Тут молитва шла о вас, Богу, и чтение псалтыри, как священной книги, конечно же, действовало и на вас.
Ну да, это была такая бабушка, к которой приходили со всех сторон, из всех окрестных домов, о ком-то читать псалтирь, вот кто умер из знакомых, из близких, из родственников, и она всегда читала эту псалтирь. И тут вот она читала, и мне так нравилось ее слушать.
Да. Вы знаете, псалтирь бывает читают и о живых, о здравии в том числе. Просто мало кто знает про это, но можно поминать тоже и о здравии.
Ну, конечно, мы же сами читаем псалтирь, и там всегда есть слава, и на этой славе мы всегда можем читать и о своих близких, и о себе, и на другой славе об умерших. Вот она читала, я не знаю, обо мне она читала или просто. Но для меня это была какая-то особая радость. Я всегда ждала, когда меня вынесут на улицу, и выйдет баба Паша, и сядет в своем белом платочке, черном платье, и будет читать эту псалтирь. И в один прекрасный день, когда я выздоровела, я пошла туда и сказала им это все в глаза, что как же так? Вы сказали, что вы ведете ко спасению, что мы будем там чуть ли не какими-то божествами и так далее. Но вот я заболела. Вы говорили, как я для вас важна и нужна, чуть ли не гуру. А тут, оказалось, ушел человек, и вам все равно. Я вам больше верить не буду, потому что верю одному только Христу. У него все по-другому. Он ищет действительно заблудшую овцу. Он говорит о милосердии. Я им это все сказала в глаза, отдала им все эти мурли, которые они мне давали на бумажках, и ушла. Прошло несколько дней, и я почувствовала себя очень плохо. У меня было плохо с головой. Я не знала, куда деться от страшной-страшной боли. И где-то среди дня раздался телефонный звонок, и помощница из этой секты Брахма Кумарис сказала мне: «Елена, у вас сейчас должна была болеть голова». Я сказала: «Да, действительно, она у меня болит». «Она у вас теперь будет болеть всегда, потому что вы оскорбили нашего Брама Бабу, нашего основателя секты. Вы сказали, что Христос выше». Но я ответила: «Пусть болит голова, но мне никакой Брама Баба не нужен. Мне нужен только Христос». И потом я рассказала об этой истории как раз в газете «Православная Москва» и назвала свою статью «Отрицаюсь от тебя, сатана». Вот уже прошло очень много лет, и я хочу предупредить, что даже пусть такие и скептически настроенные, как я, люди, и так бросившие вызов этим врагам Христа, пусть они не приоткрывают эту завесу. Пусть они не заходят за нее, хотя бы даже просто потому, чтобы не терять времени и не оскорблять Христа. И должна еще сказать, что позже, когда я помогала Департаменту образования города Москвы составлять разные справки о сектах, которые заполонили Москву и московские школы, я изучала действия этих сект, описывала это все для того, чтобы предупредить директоров школ не пускать этих сектантов в свои залы. Даже когда я просто изучала эти секты, мне становилось плохо. От меня уходила благодать. И мне приходилось чуть ли не каждый день заходить в храм для молитвы и очень часто причащаться. Но я чувствовала себя всегда очень тяжело. То есть это воздействие, оно очень сильно. Даже для людей, которые причащаются, которые постоянно исповедуются, которые постоянно молятся.
О, Елена Александровна, слава Богу, что вы рассказали эту историю, потому что она очень показательна. Как человек попадает в эту секту, когда вроде бы говорятся какие-то положительные вещи, что надо думать о добром, там, о хорошем, и что вот мы сейчас будем такие цветочки лотосы, да, а все остальные болота. А потом потихонечку начинают внедрять что-то свое. И ведь почему у вас открылась вот эта способность читать, так сказать, и мысли? Потому что вы
она как тут бы... же и закрылась.
Ну, слава Богу, то, что вы как бы вошли на эту вот волну их, понимаете? И поскольку вы проводили медитации, как и они, да?
Ну, я так и не знаю, проводила я их или нет. Я просто обдумывала те темы, которые они мне давали, вот и все. Мы же обдумываем учебники, над которыми как-то работаем.
То на каком-то вот таком как бы утончении, вот на тонком уровне пошла вот эта способность чтения помыслов, чтения мыслей других людей. То есть, общаясь с людьми, обладающими оккультными способностями, можно, к сожалению, тоже заразиться, если ты слишком рядом к ним находишься, если ты вообще являешься открытой личностью, да? А что такое открытая личность? Это личность, которая начинает схватывать все вокруг без какой-то предосторожности вообще в принципе.
Это было беспечно очень, да, с моей стороны.
Но самое-то тут показательное что? То, что когда вы стали выходить из этого, вы почувствовали, в общем, себя плохо. Иными словами, уже была такая вот прикованность, демоническая, по большому счету, когда вам сказали: «Не смей выходить». И я считаю, что, конечно, вот с вашей стороны, когда вы сказали, что пусть будет у меня болит голова, но я лучше буду со Христом, это, конечно, вот такой ключевой момент исповедания Христа, понимаете?
И голова прошла, кстати.
Да. Но все эти бесовские силы, они просто испугались и отошли. Потому что вы остались со Христом.
Я еще начала отговаривать других людей, которые туда ходили, и начала рассказывать им о своем опыте. Ну, кто-то ушел просто тихим стапом, ускользнул, а кто-то, по-моему, так и до сих пор ездит туда, в Индию.
Хочу прямо сказать, что, в общем-то, у нас очень многие люди, они так или иначе соприкасались вот с этими силами разными, или там с учениями, что-то слышали где-то, интересовались. Но, как правило, никто там долго не задерживается, потому что начинают чувствовать вот подлинное вот это вот второе дно, которое там присутствует, и которое ничего, кроме мучений, человек-то, в общем-то, давать не будет.
Напоминаю, что вы слушаете беседу с проректором Николо-Угрешской семинарии, священником Валерием Духаниным о ложных чудесах.
Зачастую, что люди, которые вот получили какие-то экстрасенсорные способности, они потом начинают мучиться. Почему? Потому что они перестают быть обычными нормальными людьми. Ну, просто жить обычной человеческой жизнью, а у них это не получается. Они все время что-то видят, что-то слышат. Специально как некий такой контраст, чтобы показать отличие. Из жизни старца Силуана, вот было у него такое искушение, что однажды ночью его вдруг неожиданно осиял свет, но как бы прожектор некий осветил его. И при этом этот свет так его просветил, что он увидел свои собственные внутренности, как рентген. И тут же был ему голос: «Прими это благодать». Но тут же старец Силуан, преподобный, он понял, что на самом деле это вражье внушение. И он отверг этот помысел. И действительно, это было демоническое искушение. И ведь часто экстрасенсам именно и дается такая способность, когда они проводят своего рода как некий рентген, сканирование организма другого человека, да, и видят там, что там у них, у другого человека с органами. Это вот наглядно подтверждает, что это демоническая сила, как вот прозрел этот старец Силуан Афонский. И после этого ему тоже явились бесы, да, и они сказали, что мы никогда правду всю не говорим, но обязательно ложь тоже примешивают. То есть они сами признались, что никогда они не говорят правды. Даже если поначалу предлагается что-то истинное, что-то правдивое, то лишь с целью привлечь внимание человека, а потом его погубить.
Вот как в случае со мной вот так вот происходило. Вроде бы говорили хорошие, добрые вещи, а на самом деле оказалось вон что.
На самом деле это просто-напросто была форма демонического обольщения, и ни к чему хорошему это не вело. Что хочется тут отметить, что люди часто специально ищут чудес и думают, что чудо подтверждает какую-то божественную силу. Но если мы посмотрим историю, то оказывается, что чудеса происходили и у язычников. Древние римские историки Тацит и Светоний и еще некоторые описывают, как два чуда совершил император Веспасиан. Когда он приехал в Египет, и его встречали с ликованием, то появились там два каких-то больных человека, которые сказали, что им в ночном видении явился бог Серапис и открыл, что император Веспасиан их исцелит. Один страдал парализованной рукой, а другой – больными глазами. Ну и как говорилось, что вот Веспасиан должен одному наступить на руку, чтобы его исцелить, а другому плюнуть в глаза, чтобы тот прозрел. Император вначале, так сказать, отказывался, потом спросил у окружения, а те ему говорят: что, мол, тебе стоит, попробуй. Если получится, то тебе слава достанется, да, а если не получится, то посмеяны будут эти два человека, которые просили чудо. Потом их больных исследовали врачи, но там, конечно, в исторических описаниях там так двусмысленно описывается. Врачи так сказали, что рука не то чтобы парализована, а вывихнута, и поэтому она может вернуться в нормальное состояние. А глаза не полностью ослепли, а по каким-то причинам ослабли, и тоже это все можно вернуть. Но это с чем было связано? С тем, что в языческом мире считалось, что боги не обладают безграничной властью. Чудеса, которые могут совершать языческие боги, они тоже как бы ограничены. Не может языческий бог воскресить мертвого, но может, скажем, спасти того, кто близок к смерти. Не может языческий бог исцелить парализованную руку, но если, скажем, она просто там вывихнута, то вроде как это можно восстановить. То есть сами язычники признавали, что действие их богов, оно ограничено. Но мы-то понимаем, что там никаких богов нет, а только бесы выдавали себя за богов.
Ну, как вот в случае с Ильей пророком, да?
Да, и это вот если мы вспомним из Ветхого Завета историю с пророком Ильей, да, который своей молитвой низвел огонь с неба, потому что огонь не шел от Бога. И этот огонь попалил не только жертву, но даже и жертвенник, на котором жертва была возложена, хотя туда лили воду. А перед этим языческие жрецы весь день они обращались к своему Ваалу, но Ваал им ничем не помог. То есть тут мы уже наглядно видим на примере пророка Ильи, что языческие боги, они бессильны и ничего не могут. Но там-то присутствовал святой человек, пророк Илия, и по его молитве, конечно, Господь явил такое чудо. А вообще в мире нехристианском, повторяю, там происходят какие-то свои оккультные чудеса. Историки описывают, что действительно вот этот император Веспасиан со смехом подошел, наступил на руку парализованному, и рука начала двигаться, а потом плюнул в глаза слепому, и тот прозрел. Но мы видим, что сама вот эта вот несерьезность отношения императора Веспасиана к этому делу уже показывает, что никакой божественной силы реально там не было. Божья благодать там не действовала. Это тоже было какое-то демоническое обольщение. И являвшийся им в видении сонном бог Серапис, он всего лишь это был бес, который выдавал себя за божество. Из языческого мира мы знаем, что были своего рода даже, ну, почти как мироточение статуй каких-то божеств. Не то, что мироточение, они потели, вот это известно. Также есть описание, император Светоний пишет, когда собрались разобрать статую Юпитера, эта статуя разразилась хохотом, так что разбежались рабочие. Но это все, повторяю, даже само описание показывает, что там действовала, конечно, сила демоническая. Мы к чему говорим? К тому, что специально искать чудес смысла нет, ибо чудеса – это не признак действия божественного. В романе Достоевского «Братья Карамазовы», точнее, в сцене о Великом Инквизиторе, там вспоминается иудейская пустыня, искушение Христа. Помните предложение вот это? «Камни притворить в хлеба». И там говорится, вот видишь эту раскаленную пустыню, вот эти камни, обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, послушное и довольное, хотя и вечно трепещущее, что отымешь ты руку твою, и прекратятся им хлебы твои. То есть очень часто чудо используется как приманка для того, чтобы завлечь людей, а потом и поработить их. И вот это один из признаков ложного чуда, что происходит захват воображения человека. Человек оказывается полностью покорен. Уже такой человек, он не свободен. Вот почему часто как раз Господь не пытается сразу давать какие-то яркие чудеса людям, потому что тогда не будет свободного добровольного обращения к Богу. Господь не хочет, чтобы люди были подкуплены чудом. И подлинная вера, она бывает тогда, когда человек обращается к Богу в страданиях, а не ради какого-то чуда. Это крепкая такая вот вера, испытанная. В ложных чудесах наоборот. Там стараются привлечь вот с помощью чудес, обещанием какой-то силы, каким-то тайным знанием. Именно это и будет использоваться в случае пришествия Антихриста. Об этом писал и апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, что пришествие будет сопровождаться многими знамениями и ложными чудесами. Об этом писали и святые отцы, что приход Антихриста будет сопровождаться именно, в общем-то, явлениями чудесными, демонстрированием сверхъестественных способностей. Антихрист, он же будет выдавать себя за Христа, то есть выдавать себя за явление силы Христовой. И сейчас кажется нам, что это все как-то нереально и вообще, ну как такое может быть? Ну а простите, а каким образом столько людей попадает вообще к оккультистам? Почему вдруг зачастую интеллигентные люди попадают к какому-то богу Кузе? Само имя, оно не вызывает никакого вроде бы серьезного отношения. Оказывается, там тоже люди заманиваются чудом, заманиваются какой-то ложной прозорливостью. И действительно, что-то он там предсказывает. Мне очень хочется привести пример из истории про такое одно событие печальное из истории католической церкви, про которое сейчас вообще редко вспоминается. Это детский крестовый поход, массовое явление. Это 1212 год, когда параллельно во Франции и в Германии появилось два мальчика, и они повели за собой десятки тысяч детей. Первым обнаружился мальчик Стефан во Франции. Ему было около 12 лет. Однажды он встретил какого-то путника, пилигрим, который шел со святой земли. Путник стал рассказывать про чудеса, про какие-то невиданные подвиги, а затем неожиданно сказал, что он Иисус Христос. Вот тут бы вспомнить из Евангелия мальчику Стефану, что «многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят». Но Стефан увлекся, а этот странный путник протянул ему свиток для французского короля и сказал, что этот мальчик Стефан избран Богом повести за собой детей, с помощью которых Иерусалим наконец будет освобожден, и гроб Господень вернется к христианам. Аргументировалось это как? Что до этого были крестовые походы, но в них участвовали взрослые. Взрослые – это люди грешные. А грешным людям разве мог Господь вернуть святую землю? Не мог. И вот ради детской невинности, если крестовый поход будет состоять только из детей, Господь, несомненно, вернет Иерусалим христианам. Мальчик Стефан прибежал домой, будучи захвачен этой идеей, стал говорить родителям, те не прислушались, но уже на следующий день с котомкой за плечами, с посохом, он отправился в монастырь Сан-Дени в честь святого Дионисия. И это место, которое посещалось многими французами, паломниками, и там ежедневно мальчик проповедовал, что пришло время возвратить Иерусалим, вернуть гроб Господень, что вот мы украшаем мощи святого Дионисия и позволяем гробу самого Христа пребывать в запустении. Взрослые с интересом слушали и расходились, но слушали также дети, и они увлеклись. И вот эти маленькие дети, зачастую не было и 10 лет, им стали собираться вокруг Стефана. Потом они приводили с собой еще, и собрались огромные толпы детей. Но самое удивительное, что мальчик Стефан совершал чудеса, исцелял больных и бесноватых. А раз он являет такие чудеса, то значит точно, считали люди того времени, он движим Духом Святым. И в считанные какие-то недели собралось 30 тысяч детей у мальчика Стефана, которые организовывались, шествовали отрядами, с гимнами пели, носили специальные одежды. Параллельно в Германии появился мальчик Николай, Николас, так его звали, который утверждал, что он на небесах увидел крест. И мальчик Николай, для него изготовили такой деревянный крест, и он тоже начал проповедовать, проповедовал на площадях, там, на улицах, поднимался на бочки или на камни высокие. Причем ему было всего лишь около 10 лет. И тоже стали собираться дети. Но в Германии король принял жесткие меры, стал запрещать, поэтому собирались только из ближайших мест. И собралось поменьше детей, но 20 тысяч тоже прилично. Они отправились на юг. За мальчиком Николаем последовали даже 6-летние и 7-летние. И они не представляли всей тяжести пути, и уже через несколько дней стали изнывать, оставались в придорожных селениях, потому что дороги назад не помнили. Уже некоторые болели и умирали, а потом они подошли к Альпам, горы непроходимые, ну почти непроходимые, не было теплых одежд. Конечно, переход через Альпы составил искушение невообразимое, так что на спуске там было только треть уже оставшихся детей. В конечном итоге они пришли к Средиземному морю. И до этого мальчик Николай говорил, что едва они вступят в море с молитвами, как море расступится, и они пройдут по суху. А я ведь передаю реальные истории. Это не сказка, не легенды. Это 1212 год. Более 50 описаний есть вот в древних хрониках. И действительно, подходят они, с пением гимна вступают в море. Пели, 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 и море не расступилось. Море не расступилось. После этого часть детей разобрали в прислугу. Девочек сдали в притоны. Впоследствии удивлялись, почему там столько белокурых женщин легкого поведения. Они были выходцы из Германии. И часть дошла до римского папы детей, который освободил их от обета, но сказал, что когда вы вырастете, то взрослыми уже должны будете поучаствовать в настоящем крестовом походе. «А теперь возвращайтесь домой», — сказал им римский папа. А домой было идти еще около 1000 километров, опять преодолевая Альпы, и назад вернулись единицы. Самое трагичное шествие — это было шествие германских детей. Во Франции 30 000 детей, ведомые Стефаном, у них участь была полегче, потому что они через горы не переходили. Дошли они до Марселя и там тоже вышли к морю. Море тоже не расступилось. Но тут вдруг неожиданно им предоставили 7 кораблей. Тогда они объяснили так, что если не по морю, то на кораблях можно доплыть до Святой Земли. Но, слава Богу, корабли в то время не вмещали много людей. Примерно где-то, если рыцари, там, по-моему, максимум 700 рыцарей могло поместиться, взрослых рыцарей, на одном корабле. Ну, детей больше, конечно. Поплыли, сколько там поместилось. 2 корабля разбились в щепы о рифы, а 5 кораблей прибыли, но не в Святую Землю. Владельцы кораблей направили их к Алжиру, где продали мусульманам детей, потому что заранее об этом договорились. Часть детей находилась рядом с Каиром, часть продали в Багдад. Те, которые шли в Багдад, увидели город Иерусалим, но увидели, будучи в цепях, оковах. Прошло много лет, и небольшую часть этих детей удалось выкупить. К чему мы говорим эту историю? Детский крестовый поход, он начался с ложных чудес. Во-первых, с явления некого странного путника, который назвал себя Иисусом Христом. Объявил избранником мальчика, и потом мальчик совершает сверхъестественные чудеса. Исцелялись больные и бесноватые. Вот тогда уже хлынули толпы, а завершается все трагически. Это значит, что опасно доверяться тем, кто объявляет себя избранником Божиим, кто обладает, говорит, что он обладает сверхъестественными силами, и что якобы у него особая миссия от Бога. Это урок на все века. Поэтому, если сейчас выступит какой-то человек, который будет говорить, что вот он избран Богом, что у него особая миссия по спасению людей, и при этом он будет демонстрировать действительно сверхъестественные способности, то от этого человека надо просто бежать бегом. Вот и все. Потому что в конечном итоге ничего, кроме демонического обольщения, здесь не будет. Подлинное чудо, чудо от Бога, всегда совершается в очень простой обстановке. Никто не мнит себя избранником. Никто не считает себя высоким и великим. Наоборот, часто бывает так, что человек уже просто вот не ожидает ниоткуда помощи. Душа вот всецело только к Богу обращается, да, и Господь помогает, действительно являет чудо. И зачастую такие люди не спешат рассказывать про чудеса. Вот я это знаю, потому что я описывал и стараюсь собирать такие истории, но люди делятся вообще с трудом на самом деле. Потому что чудо от Бога – это такая вот сокровенная страничка личной жизни.
Я могу это только подтвердить. Как журналист я тоже подходила к людям, спрашивала, допустим, к тем, кто стоял там на могилках старцев или у Ксении Блаженной. Очень мало кто решался что-то рассказать. Но в основном говорили «это мое личное».
Поэтому подлинное чудо, чудо от Бога, оно всегда проходит тихо, мирно, не демонстративно. Оно всегда носит какую-то такую сокровенную сторону. При этом что происходит? Что человек, получивший от Бога чудо, он приходит к покаянию и смирению. Вот, это яркие такие две черты – покаяние и смирение. Он признает полностью свое недостоинство. А если человек говорит: «Меня Бог избрал и мне дал, и я обладаю силами и способностями», то этот человек находится в обольщении, в прелести. Конечно, тема эта, она безгранична, но обращаться к ней время от времени нужно, чтобы не подвергнуться такому обольщению, потому что многие наши современники, они оказались в таких сетях. Кто-то повстречался с каким-то гуру, кто-то увлекся какой-то вот методикой, просто прочитал, и там ему пообещали необыкновенные способности. А кто-то оказался рядом с каким-нибудь лжестарцем и больше уже подчинен человеку, чем Богу. Ложное чудо, оно всегда закабаляет человека. Сначала захвачено его воображение, а потом и воля его подчиняется тоже. Ну, в конечном итоге, кому она подчиняется? Подчиняется дьяволу. Так что нужна нам большая трезвенность, осторожность, внимательность. И, может быть, даже лучше специально не искать каких-то чудес. Вот если чудо будет даваться, пусть оно дается так, что человек сам этого не ожидает. Это лучше, нежели попасть на какого-то обольстителя.
Дорогие радиослушатели, на сегодня мы заканчиваем беседу с проректором Николо-Грешской семинарии священником Валерием Духаниным о ложных чудесах. Всего вам самого доброго. Будем же с вами трезвыми. Будем помнить, что дьявол ходит, як лев рыкая, вокруг нас.
Пусть трезвение будет главной христианской добродетелью. Спаси Господи, всего вам доброго.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Я по разбой.